Программа «Вечерний разговор».
Добрый вечер, я всех приветствую. Это программа «Вечерний разговор». У микрофона Анастасия Жигулина. Выходит программа «Да, вечерний разговор» на YouTube-канале «Ищем выход». YouTube-канал этот делают бывшие журналисты «Эхо Петербурга». Я напоминаю для тех, кто не знает. И рада представить вам своего сегодняшнего гостя. Александр Асмолов, педагог, психолог, публицист. Не знаю, какие еще можно регалии к этому добавить.
Я думаю, достаточно, да.
Достаточно. Александр Григорьевич, здравствуйте. Очень рада видеть вас в моем эфире.
Добрый вечер. Я также рад пообщаться.
Да, и приветствую, конечно же, всех, кто нас смотрит. Я напоминаю, что вы смотрите нас в записи, поэтому, к сожалению, в чат писать не получится, как у нас бывает в прямых эфирах, но вы можете оставлять комментарии, я их всегда внимательно, и мои коллеги тоже их всегда внимательно читают. И начать я разговор наш хотела. Вообще программа «Вечерний разговор» у нас обычно проходит в таком размеренном режиме. Мы не говорим много о политике, и вообще стараемся о ней не говорить. Мы говорим о людях, мы говорим о том, как они воспринимают происходящие события, мы говорим о том, что происходит в человеческих жизнях, в человеческих судьбах. Вот. О каких-то вещах, я думаю, непосредственно связанных с психологией, тоже их сегодня будет много. И вот с чего хотела начать. Когда я готовилась к этому эфиру, я пыталась поймать какую-то вот такую основную волну, основную тенденцию и поняла, что того, что происходит в российском обществе, и поняла, что если в начале войны в Украине российское общество раскололось вот на какие-то такие две четко для меня понятные партии, понятные категории, то есть людей, которые против войны, которые анализируют происходящее, которые понимают, что вот какие-то вещи правильные, какие-то вещи есть неправильные, общечеловеческие. Вот. И есть люди, которые отказываются анализировать, которые просто слепо встали по разным причинам на сторону сильного. То, когда началась война на Ближнем Востоке, ее тоже стали очень много обсуждать в публичном пространстве, но раскол оказался менее очевидный. И для меня вот то, что я вижу вокруг себя, это скорее раскол на людей, которые эмпатичные, которые пытаются сочувствовать, пытаются сопереживать всем участникам событий, и людей, которые выбрали какую-то сторону и по поводу другой стороны конфликта говорят совершенно ужасные, иногда людоедские вещи, говорят, что всех надо убить, говорят, что нужно уничтожать мирных жителей, все виноваты. То есть как будто бы утратили какую-то способность к сочувствию. И меня это неприятно поразило. Вот вы можете объяснить этот феномен? Почему так получилось? С чем это связано? И что это за раскол? Можно ли вообще эту грань провести?
Прежде всего, каждый раз, когда мы говорим о сложном мире человеческого разнообразия, любые наши конструкции так или иначе конструируют реальность. И когда мы, как в период после начала специальной военной операции, так и сейчас при кризисе нового судного дня, нового страшного Холокоста, начинаем обсуждать, как реагируют совершенно разные люди, у меня ощущение риска, что мы мир разнообразия сводим к тем или иным бинарным оппозициям. Свои, чужие, те, кто умеют сочувствовать и обладают критическим мышлением, и те, кто не обладает критическим мышлением. Тем самым мы вольно или невольно подыгрываем конструированию черно-белого видения мира. Простое, сложное, агрессивное, пассивное и так далее. То же самое касается как событий после 24 февраля. Я не сравниваю их по большому счету в психологическом и историческом плане и событий, которые произошли 7 октября, когда террористы Хамаза совершили преступление против человечества и преступление против детства. Опять вы абсолютно правы. Мы видим огромный спектр различных реакций. спектр на уровне отдельных личностей, спектр на уровне стран, но и там, и тут. И тут я подхватываю вашу смысловую интонацию. Мы понимаем, что в буквальном смысле у каждого человека, каким бы он даже тяжелым и страшным ни был, всегда есть потенциал сочувствия, сопереживания, сострадания и потенциал сорадования. Один замечательный немецкий поэт позапрошлого века обронил следующую фразу. «Сострадать могут и люди, а сорадуются только ангелы». Труд сострадания невероятно тяжел. Но труд, когда у кого-то, у другого успех, кто-то поднимается на Эверест успеха или Джомолунгму, то мы еще больше впадаем в другие пороки. Пороки зависти, агрессии и непринятия, что кто-то в мире успешнее, лучше, ярче. Поэтому здесь огромнейший труд эмпатии, вчувствования, если точно переводить эту конструкцию, сострадания, сорадования, это труд, за которым стоит самое важное на Земле вещество. Замечательная поэтесса и писатель, и, я бы сказал, один из ярких экзистенциальных философов нашего времени, Ольга Седокова, выделила особый пласт понимания мира. Если физики ищут кванты, атомы, биологи ищут нейронные сети, то Ольга Седокова назвала особое распадающееся и важное вещество. Она назвала вещество человечности. Вдумайтесь в эти слова. Каждая эпоха проверяет человеческое общество на то, насколько это общество утрачивает или, наоборот, наращивает возможности потенциала человечности. То самое магическое, таинственное вещество человечности, которое в буквальном смысле открывает нам дорогу к самому главному – пониманию друг друга и преодолению ключевых дефицитов человечества. А это три дефицита – дефицит понимания, дефицит доверия и самый поразивший наш век дефицит – дефицит смысла. Поэтому я возвращаюсь к тому, что я всегда чувствую риск тех делений, которые преобладают в обществе по формуле «Запад есть Запад», киплинговской формуле «Восток есть Восток» и вместе им не сойтись. Применительно же к событиям нового Холокоста, событиям, которые взорвали многих людей, взорвали по-разному и еще больше привели к поляризации человечества, я рискну вызвать на себе гнев, непонимание, но они взорвали мир по меньшей мере с не меньшей силы, чем трагедия, происходящая между Россией и Украиной. Это извечная трагедия геноцида, которая произошла, когда людей безжалостно стирают с земли, а тем самым стирают разнообразие, стирают возможности развития человека, лишают человека права на жизнь только за то, что он принадлежит к определенной культуре, к определенному этносу и определенной религии. Это произошло опять. И самое главное – чудовищное непонимание этого события. и чудовищное его проигрывание в прессе. Мы столкнулись с тем, что, несмотря на то, что террористы Хамаза, такие же, как террористы, запрещенные у нас организации ИГИЛ или Исламский джихад или Аль-Каида, эти террористы в буквальном смысле слова являются, если угодно, простите за религиозные сравнения, передовыми отрядами апокалипсиса. И они угрожают цивилизациям, разным цивилизациям на Земле. Вы вспомните, как экстремисты, террористы ИГИЛ стирали и уничтожали памятники культуры. Точно так же действуют террористы Хамаса. И когда мы видим, что в ответ на чудовищные зверства против детей, женщин, вдруг возникло непонимание, колоссальное непонимание, то мы начинаем ощущать, насколько дефицит понимания парализует сострадание, эмпатию в самых разных странах. Мы склонны видеть это непонимание и пугаемся его, страшимся его. Вспомните суд, который происходил, или обсуждение в Соединенных Штатах, когда несколько представителей Лиги Плюща пригласили объяснить, почему ряд студентов ведущих вузов, в том числе Гарварда, поддержали чудовищную трагедию уничтожения, зверского уничтожения людей. Ответы этих представителей ректорского сословия США были жалким лепетом. Они прежде всего старались, потеряв свое человеческое лицо, свое вещество человечности, беречь честь мундира. Они оказались в рабстве той цивилизации, которую я называю цивилизация статуса. Я ректор, а тем самым я должен сохранить честь своего университета, что бы там ни происходило, кто бы там ни выступал, они мои. И если я как-то иду против них, то я тем самым могу привести к падению рейтинга своего университета. А дальше следовало заключение. Они же никого не убили. Они же никого не уничтожили. Почему же называть их антисемитами, этнофобами и более резко называть их нелюди? Я привожу лишь один пример, который особенно с большой болью звучит в моем сердце.
Хочу на всякий случай уточнить. Смотрите, есть еще вот такая, скажем, непопулярная позиция, что можно одновременно осуждать действия Хамас и сочувствовать тем жителям Газа, которые в нападении не участвовали. И причем эта позиция на самом деле действительно осуждаемая, потому что если я вижу, допустим, где-то в комментариях или где-то в обсуждениях появляется подобная мысль, этого человека сразу же обвиняют в сочувствии террористам. И вот мне больше всего вот эта вот радикализация взглядов, это разделение на черное и белое, о котором вы сейчас сказали, мне больше всего оно непонятно в этой ситуации.
Давайте вспомним слова Спиноза. Он любил говорить, что нужно не плакать, не смеяться, а понимать. И постараемся понять ту сложнейшую реальность, которую вы, Анастасия, в нашем разговоре решили коснуться. Что я могу сказать по этому поводу? По этому поводу я могу сказать следующее. Факты, факты и еще раз факты. Если при всех эмоциональных, я бы даже сказал, аффективных, а что такое аффект? Это потеря контроля над собственным сознанием. Аффективных реакциях по поводу тех или иных трагичных событий мы утрачиваем зрение, то перестаем видеть факты. Факты заключаются в следующем. Каждый раз перед тем действием, которое производит армия обороны Израиля, армия обороны Израиля за день практически предупреждает, что по тем или иным боевым центрам Хамаса, которые искусно размещены в мечетях, больницах, школах, я на этом делаю особый акцент, и в этом является в буквальном смысле чудовищная для восприятия мира непонимаемая политика Хамаса, просит мирное население покинуть эти центры. Время для этого 24 часа. Для этого власти Израиля готовы открыть коридоры гуманитарные, чтобы люди не подверглись опасности. Второй момент. При этом власти Израиля не идут на ответную реакцию по отношению к многим представителям семей заложников. Вы понимаете, о чем я говорю. Иногда, когда у тебя оказались в чудовищной ситуации пыток, издевательств, сидящими в клетках твои любимые люди, жены, дети, матери, то заложниками двигает теми, кто идентифицируется заложниками, их самыми близкими, мощная мотивация. Первое – спасти заложников. А если это не получается, на первый план на сцене человеческого поведения выступает мотивация возмездия. И тогда уже под ударом оказывается политическая и военная власть в Израиле. Мог ли бы Израиль, если бы его, как некоторые уподобляют, что он действует себя агрессивно, в ответ на чудовищные действия Хамаса действует, как действовали нацисты, фашисты, фундаменталисты разных времен. Захватили одного немца, партизаны, уничтожили всю деревню. Захватили одного маки, сопротивляющегося во Франции фашизму, уничтожить всех, кто семьи, дома и так далее. Полное уничтожение в ответ на подобные действия. Обратите внимание и задайте себе вопрос. И все, кто видит эту сложнейшую драматическую картину, задайте вопрос. Мог ли бы Израиль превратить Газу в пустыню? Есть ли у него на это... Да, у него на это есть все возможности. Вот этот вопрос. А тогда задайте второй вопрос. Превращает ли Израиль, имея свои возможности, и когда семьи плачущие, у которых заложники видят, что их мучают, исчезают, требуют жесткого возмездия, почему на это не идет власть Израиля? Я отвечаю на этот вопрос. Уничтожить Газу – это того, что добивается Хамас. Уничтожить Газу – значит самим стать агрессивным и потерять свое вещество человечности, о котором говорила Ольга Седокова. Израиль не уподобляется Хамазу, запрещенной организации ИГИЛ, Хезболе. Израиль занимает невероятно сложную позицию и к Ирану, в политической доктрине которого является полное уничтожение евреев и окончательное решение еврейского вопроса на всей земле. Израиль не уподобляется властям Индонезии, расстреливающим в Джаканде человека только за то, что он представитель еврейской национальности. Израиль не уподобляется тем, кто толкает цивилизацию по пути геноцида. Великий мудрец Михаил Гефтер, историк, философ, благодаря которому в России Алла Гербер и Илья Альтман создали Центр Холокост и ведут его, любил повторять: геноцид никогда не бывает против кого-то. Геноцид всегда против всех. В этом смысле происходящее в Газе – это против всего человечества.
Спасибо за ответ, Александр Григорьевич. Я предлагаю нам перейти к следующей теме и перейти уже на российскую почву. Я раз сегодня начала разговор про эмпатию, у меня автоматически к нему подвязалась еще одна тема. И вот тоже из моих наблюдений сейчас очень много говорят про жен мобилизованных, про то, как они пытаются вернуть своих мужей домой, про то, как они пытаются объединиться, но они не хотят объединяться с нынешней оппозицией или с какими-то антивоенными движениями. И тоже среди представителей этого антивоенных движений, среди людей, которые изначально выступали против войны, постоянно звучат фразы, которые, в общем-то, объясняют нежелание этих женщин объединяться. Они говорят, что, собственно, женам этих мобилизованных так и надо, что они сами виноваты, что вот они отправили своих мужей на войну, и теперь что это они вдруг опомнились? Раньше нужно было думать. Вот для меня это тоже история про эмпатию и про ее недостаток. И если бы, возможно, у кого-то, там, у оппозиционеров ее было больше, то они бы смогли этих женщин поддержать, например. Вот как вам кажется, это про что?
Еще один очень тонкий вопрос. Наше сегодняшнее общение – это постоянное хождение по тонкому льду.
Mm-hmm.
И всегда надо разделять, Настасья, разные ценностные установки. Что легче иметь – позицию или оппозицию? В мире все больше и больше преобладает установка, в том числе среди людей, по поводу которых мне особенно больно, против кого дружить. Например, уехавшие дружат против оставшихся. Вы понимаете, о чем я говорю. Ибо во многом ценностные установки любви свободы. Любви свободы, но забывание, что свободы не бывает без любви к достоинству. Наш с вами великий Булат Акуджава, говорил: совесть, благородство и достоинство – вот оно, святое наше воинство. Когда вы говорите, что те или иные люди, которые по отношению к матерям, сердца которых полны боли, по отношению к женам, говорят, вдумайтесь это, простите, я довожу до крайности, сами виноваты, так им и надо, являются сами заложниками черно-белого мышления и приводящие еще к большему расколу в обществе. Уже упоминаемая мной Ольга Седокова с уникальным психологическим рентгеном обнаружила главную опасность любого общества. Это как она, ее книга называется, «Социальная посредственность как опасность». То же самое Милтон Кундера написал книжку «Торжество незначительности». Каждый раз, когда мы видим в обществе торжество незначительности, каждый раз, когда мы видим культ не личности, а культ посредственности, культ люмпинизации общества, мы тем самым приходим к тому, что в обществе начинает действовать резкая поляризация, о которой вы говорите. И тогда у меня вопрос к тем, кто говорит, сами не сами виноваты. Это логика посредственности, это логика незначительности. Не видеть ценность и боль другого – это величайшая опасность. И тогда не превращаются ли те, кто якобы говорят о гуманности, в похожие на тех, с кем они вступают в борьбу. Никогда бы ни Гефтер, ни Окуджава, ни Галич, ни мой учитель и названный старший брат, автор книги «Люди и нелюди» Владимир Тендряков не пошли бы по пути обличать. Вот путь обличения – это путь расчеловечивания. Когда, оказавшись в другом, уехав отсюда, а не оставшись здесь, мы начинаем вместо того, чтобы понимать, обличать, мы пополняем ряды тех, кого мы обличаем. И в этом смысле это же происходит с теми, кто вместо понимания занимается стигматизацией и клеймением. Опасность стигматизации и предрассудков – это тот капкан, в который попадает наше сознание. Какая самая великая власть на Земле? Военная? Экономическая? Нет. Еще раз нет. Это ментальная власть. И когда мы делаем подарки ментальной власти и становимся такими же, теми, кто постоянно занимается вулканами ненависти и превращает телевидение в телененавидение и хочет, чтобы люди раскололись, и являются ментальными террористами и экстремистами, говоря «убить Акунина» и так далее, и тому подобное. Распять Пугачеву, уничтожить Хамату, найти Шишкина, сделать преступником Глуховского. Я перечисляю далеко не всех. Вот. Эти голоса звучат, но разве мы на них не становимся похожи? На тех, кому мой ушедший друг Юрий Николаевич Афанасьев, замечательный историк, ректор гуманитарного университета, выйдя на сцену парламента, сказал: «Вы здесь агрессивно послушное большинство». Как он был прав? А в мире, когда правит агрессивно послушное большинство, в каком мире оно правит? В мире традиционализма и фундаментализма оно правит. И появляется то, что Юрий Михайлович Лотман назвал архетип вручения себя с петровских еще времен и раньше, когда ты вручаешь себя внешней силе, внешней детерминации, которая ответственна за твои поступки. Все, что угодно, только не ты. Кого-то расстреляли, я выполнял приказ. Так вот, матери, жены переживают за детей. Да, они не выступили, как Зоя Космодемьянская. они не стали Александрами Матросовыми и не сказали: пусть мой муж или сын сидит в тюрьме, только не идет убивать своих братьев и не превращается сам в преступника. Они этого не сказали. Но требовать от каждого человека гражданского героизма – это утопия. Это утопия. Это тем самым сказать, что вещество человечности в буквальном смысле доминирует в нашей ментальности. Увы, мы с вами видим, что это не так, и мы не можем договориться друг с другом. Мы не можем договориться с друг другом, хотя уникальные пути выхода из критических ситуаций, кризисных ситуаций всегда есть и всегда возможны. И даже сегодняшний мир не является миром абсолютного зла. Абсолютное зло – это отсутствие альтернатив. А то, что мы с вами ведем вечерний разговор, это альтернатива. А то, что выходят такие газеты, когда объединяются журналы и СМИ, ученые разных стран, отстаивающие ценности науки, как инвариант, вы знаете, выходит такое средство коммуникации, это замечательная вещь. А то, что Дима Муратов, несмотря ни на что, не сгибается и отстаивает двух замечательных мастеров культуры, которые брошены в тюрьму, это великое дело, и это гражданский героизм. Но я задаю вопрос, а все ли могут быть Муратовыми?
Риторический вопрос, а все ли должны быть Муратовым? Но это, я думаю, мы с вами вернемся после перерыва. Сейчас короткий перерыв, буквально одну минуту. Я напомню, что у меня на связи со мной сегодня Александр Асмолов. И напомню тем, кто нас смотрит, обязательно проходите по ссылке в описании. Точнее, проходите в само описание, смотрите, какие там есть ссылки. И обязательно помогайте нашему каналу, как Александр Григорьевич очень важно заметил. Действительно, это альтернатива.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день. Ищем выход. Зима закончится. Программа «Вечерний разговор».
Мы возвращаемся в эфир. Я напомню, что у микрофона сегодня Анастасия Жигулина и на связи со мной Александр Асмолов, психолог, педагог, публицист. Александр Григорьевич, еще раз вас приветствую.
Привет.
Хотела на самом деле продолжить тему, которую мы начали с вами до перерыва. Вы сказали, мне кажется, очень важную вещь. Я бы хотела какое-то разъяснение. Вы сказали про культ посредственности. Объясните, пожалуйста, откуда он берется? И что это за культ? Ну, как бы это было более-менее понятно из вашей речи. Но вот почему мы к нему пришли? Как мы оказались в этой точке?
Я хочу обратить внимание, что культ посредственности или социальная опасность посредственности, о которой говорила Ольга Щедокова, или торжество незначительности, о которой говорил Кундера, это не только мы с вами пришли. Во все времена, во всех эпохах был отбор на конформизм, был отбор на логику выживания, был отбор на люмпенизацию. И как только вы начинаете действовать по законам, большинство всегда право, вы начинаете жить по формуле конформизма. Лев Николаевич Толстой не нуждается в рекламе. Как психолог он сказал следующую формулу. Все устраиваются, когда же жить начнут. Но как только вы принимаете правила посредственности, вы обрастаете безопасностью. В чем была, как показали гениальные мыслители и гражданские и культурные герои 20 и 21 века, оба психологи, один экзистенциальный психолог Виктор Франкл, другой гениальный психоаналитик Бруно Бетельгейм, которые прошли нацистские лагеря. У Бетельгейма есть статья, которая называется «Психологическая привлекательность тоталитаризма». Эта статья уникальна. Она показывает, с какой огромной скоростью Германия растеряла после 1932-1933 года, опять воспользуясь гениальным образом Оли Седоковой «Вещество человечности». Появились группа мысли, появилась мощная символика, когда надо было быстро записаться в ряды национал-социалистов. Чистый ариец, помните эту формулу, порочащих связей не имел. И главное, превратиться в массу, защищаемую вождем, фюрером, тем или иным тоталитарным лидером. Неважно, как зовут этого лидера, его могут звать Адольф Гитлер, его могут звать Виктор, его могут звать Франко и так далее. Его могут звать Бенито Муссолини. А теперь вспомните формулу Муссолини, который передает опять оппозицию свои чужие. Для друзей все, для врагов закон, сказал Муссолини. Формула живуча до беспредельности. А вдруг мы станем друзьями? А вот давайте попадем туда, прорвемся в друзья. Мы за вас, мы с вами уничтожаем всех, кто не похож, всех, кто высунется, адаптироваться, адаптироваться и еще раз приспосабляться. Социальное приспособленчество – выгодная стратегия. Она уберегает от рисков. Она спасает. Давайте будем Беликовыми. Давайте будем говорить. Полюбите нас черненькими, а беленькими нас всяк полюбит. Вспомните Николая Васильевича Гоголя. Давайте будем тихо жить, как минимум, как старосветские помещики. И все обтекает. Этот мир вне меня. Мне спокойно, мне хорошо. Авось принесет. Моя хата справу. А мне ведь еще положено. А после начинается магия народа. Во имя народа, именем его. А после появляется идеология взращивания посредственности, которая звучала и в России, и в других странах. Вспомните мудрейшего мастера взращивания посредственности, министра просвещения графа Уварова, который еще в позапрошлом веке предложил триаду самодержавие, православие, народность. А после действуют формулы именем народа, во имя его. Мы народ. А потом вспомните булгаковского Швондера и замечательный диалог. Что профессор? Спрашивает представитель посредственности. Вы что, не любите пролетариата? Нет, отвечает профессор, я не люблю пролетариата. Я не против пролетариата. Но как-то только вы превозглашаете любую гегемонию этноса, тотальности, посредственности, вы проигрываете. Гегемония пролетариата, гегемония того или иного, той или иной нации. Вспомните, как говорила Цветаева, когда Германия заявила, Германия превыше всего. Безумие, безумие Германия творишь. А потом появляются такие вещи, разоблачающие страх посредственности. И появляется идущая рядом с посредственностью и тоталитарностью банальность зла, о которой писала Ханна Арендт в своем произведении «Эйхман в Иерусалиме». Я не случайно называю эти вещи, как бы закольцовывая то, что происходит. Вот страх, торжество незначительности. И вспомните еще одного моего любимого писателя, который всегда давали свет всему миру из Ленинграда, из Петербурга, Аркадия Бориса Стругацких. Их фраза о том, что там, где торжествуют серые, к власти рано или поздно приходят черные.
На такой ноте я даже растерялась. Получается, что когда некому народу, обществу, общности предлагают стать посредственностью, предлагают стать серой массой, вы, как мне кажется, совершенно правильно заметили, что это очень удобная концепция для многих. Оно всегда соглашается или все-таки есть какая-то предрасположенность, есть какая-то группа риска, есть какие-то еще факторы, которые заставляют пойти по этому пути?
Ну, мы с вами вообще группа риска. Я говорю, что в каждом из нас огромный запас преадаптации. И всегда есть люди, которые в своей жизни слышали простой вопрос. Тест на антиконформизм. И тест на поиск нового. А тебе что, больше всех надо? Так вот, вполне определяют развитие истории не стальной посредственности, которые так или иначе часто правят бал, а иные пути развития истории определяют Дон Кихоты, трикстеры, Чедаевы, шуты, Иваны-дураки, которые готовы вывести мир из кризиса в ситуациях краха определенности, в ситуациях непредсказуемости. И получается замечательная формула, что вот такая уникальная возможность рисковать, идти ради других на риск, уникальная возможность быть Сахаровым, Чедаевым, Акуджавой, Тендряковым, эта уникальная возможность – это эволюционное обеспечение развития человечества. Те, кто рискует, чтобы было разнообразие, те, кто, как Вольтер говорит, я терпеть не могу то, что вы говорите, но отдам все, чтобы вы могли это говорить. Говорил ли вам Вольтер эту фразу или нет? Я не могу пригласить Вольтера, чтобы он это подтвердил на нашу передачу. Но она является беспредельно точной. Даже если сам он ее не говорил, она стала крылатой и полетела. Как только мы начинаем обличать, как говорил один из ректоров Европейского университета Хорхорди, и лицемерить, мы сами становимся теми, кто идет на путь посредственности. И это крайне опасно. А теперь смотрите, сколько в мире альтернатив. Театр, искусство, кино, сказка Сокурова, которую запрещают. Или уникальные такие спектакли, как «Берегите ваши лица» по Андрею Вознесенскому в театре Гоголя. Это происходит не где-нибудь, это происходит в России, это происходит здесь, а тем самым это говорит уникальный потенциал изменений, за которым стоит великое вещество человечности, делает нас людьми. И это, как бы не было нам сегодня тяжело, шутка, вспоминая гениальный фильм «Айболит 66», где Ефремов поет: «И не будем с вами мы ахать или охать». Это даже хорошо, что теперь нам плохо. Так вот, за этой юмористической интонацией, за возможностью, что бы ни происходило, улыбаться, за тем, что в любые времена, мы все время говорим, сейчас самое страшное время бровости, не впадайте в наивность. А когда Пастернак писал, это было что, не страшное время? А когда Павел Коган уходил на войну, это было не страшное время? А когда Юрий Трифонов писал, это было не страшное время? А когда Войнович выступал, хочу быть честным, когда вокруг было нечестное, это было не страшное время? Я мог бы продолжить этот великий ряд культурных героев России. И они есть сегодня, где бы они ни находились. И это надежда выхода.
Напомню нашим слушателям, что наш канал называется «Ищем выход», и вы можете его поддержать. У нас в описании есть подробный рассказ, как именно можно это сделать. Любая вот с вашей стороны, даже самая минимальная поддержка, мы на самом деле существуем за счет такой поддержки, и она очень важна для нас, поэтому я не перестаю это говорить. Вот даже для этого прервала этот замечательный разговор, но сейчас я к нему обязательно вернусь. Вот вы сказали про посредственности, я сразу подумала, что как будто бы даже среди них есть состязание за то, кто является лучшей и большей посредственностью. Есть такие люди, которые, ну вот, я не знаю, допустим, полицейский, который вяжет человека за плакат там, за мир, или судья, которая сажает больную девушку за антивоенные ценники. Вы, скорее всего, знаете, о какой истории я говорю. Вот как они сами себе объясняют эти поступки, зачем они это делают? Одно ведь дело не отличаться просто, не выделяться и не высовываться, а другое дело вот совершать откровенную подлость и как-то себе ее объяснять. Вот как?
Опять наша великая литература содержит смысловые образы, которые помогают нам сориентироваться в психологических коллизиях поведения подобного рода социальных характеров. Замечательный писатель Лесков бросил фразу, которая для меня сверхценна. Даже в самые трагические времена постарайтесь не стать. А теперь я когда-то участвовал в передаче «Что, где, когда», и поэтому повторяю, внимание на экран. А теперь услышьте Лескова. Самое страшное – стать добровольцами оподления. Сколько у нас добровольцев оподления в великом конкурсе на отбор понравится власти и сами превращаются в буквальном смысле воплощение абсолютного зла, в воплощение садизма, от которого они испытывают удовольствие. Они тем самым не просто выслуживаются, а за счет того, кто слабее, они испытывают в буквальном смысле самый страшный комплекс на Земле. Каждая посредственность определяется комплексом, который куда опаснее, чем описанный великим психологом Адлером комплекс неполноценности. Самый страшный комплекс – это комплекс полноценности. Посредственность всегда права. Посредственность не критична. Посредственность в буквальном смысле корчится в оргазме от наслаждения своей властью над людьми. И когда, возвращаясь к прозвучавшей на прошлой, на уходящих днях фразе «убить Акунина», кого мы видим? Мы видим яркое представление агрессивно послушного большинства, которому самое страшное не то, что это существо, не хочу назвать его человеком, это чемпион оподления, ставший подлостью, а куда страшнее те, кто ему аплодирует. Он, что это такое, когда кто-то говорит убить писателя, а ему аплодируют, это аплодирует терроризму, это аплодирует экстремизму. И где? Со всех экранов теле ненавидеть. А теперь возвращаюсь к началу нашего общения, когда вы говорили о сложном взаимоотношениях, происходящих в Израиле событий. А вспомните кадры, как танцевали представители Палестины, когда видели, как убивают людей. Какие были танцы, какие были празднества в Палестине и в ряде других стран, поддерживающих экстремизм, в том числе среди групп с левацкими установками. Вот это торжество, когда экстремизм заражает, ему радуешься, вот тогда им наступает расчеловечивание. Самое тяжелая ментальная трагедия планеты Земля.
У нас осталось буквально несколько минут. Я все-таки верну вас на российскую почву. И вот из что у меня родилось из всего того, что вы сейчас говорили. Когда-нибудь война закончится. Когда-нибудь режим Путина закончится. Но люди-то эти никуда не денутся. Нам придется с ними как-то жить. Вот с этой вот массой, пожелавшей стать серой, пожелавшей стать одноликой, и с теми подлецами, которые из их рядов выделились, и с теми, которые, как вы сказали, им аплодировали, этим подлецам. Нам придется с ними как-то коммуницировать и взаимодействовать. Как?
Знаете, я не работаю Кассандрой, даже на полставки. Но могу только сказать, блистательная способность конформистов к мимикрии. Сегодня они любят одного лидера, завтра также будут себя бить в грудь за другого. У них нет самости, у них нет позиции. Они сменят позицию и придут к вам и скажут: «Я больше всего люблю вашу передачу. Лучше на земле нет. Я всегда вам сочувствовал, только боялся это сказать». Скажут, будут рвать на себе сорочку и показывать: «Лучше вас, Анастасия, для меня мастера не было». Вы увидите это, и я надеюсь. Но думаю, что вы не обманетесь.
Но ведь это опасно. Просто если мы говорим о построении какого-то демократического режима, эти ведь люди, которые вот так легко мимикрируют под любую власть, под любой режим, они же не смогут защищать свои права, они не смогут отстаивать свои права. Кто будет строить новую страну, кто будет строить новый мир? Извините за эти пафосные слова, но мне кажется, что для многих людей, и в том числе для нас, это целый мир.
Мир будут строить личности. Личности в буквальном смысле, готовые ради ценности других людей совершить многое. Эти личности всегда были, сейчас они есть. Эти личности являются уникальным потенциалом человечности. И поверьте, людей, обладающих мудростью, немало, даже в тех, в ком вы их сегодня не видите. И эти люди делают свое дело. актеры, выходящие на сцену, политики, умудряющие в этом мире говорить свое слово. Они есть, они существуют. И у меня аллергия по отношению к одному слову, которое вы сказали. И я не хочу сейчас прикрываться. Нужен мир развивающихся личностей, а не мир режима. Вот это самое, как только... Есть замечательные слова, которые стихи, которые любил мой Лев Семенович Выгодский, великий психолог. Когда между собой разделили наследники царства и трон, то новый шаблон говорили, похож был на старый шаблон. Давайте без режимов.
Хорошо,
давайте будем заниматься бегством от свободы.
Давайте без режимов, давайте мы закончим на этой, ну, я не скажу оптимистичной, но дающей надежду ноте сегодняшний наш с вами разговор, тем более его время подходит к концу. И я благодарю еще раз Александра Григорьевича вас, поблагодарю тех, кто нас слушает, благодарю тех, кто нам помогает. Спасибо вам всем, спасибо просто за то, что наш сегодняшний разговор случился, ну и спасибо за его содержание Александру Григорьевичу.
Всем спасибо.
До свидания.
И веры в себя.
До свидания.
До свидания.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.